Ну что ж, теперь мы переходим ко второй части нашей встречи. Это ответы на ваши вопросы. Я попросил отца Дениса, чтобы мы спустились на практическую почву того, что связано с движением исихазма. И уже пришла первая записка, но часто задается такой вопрос, который озвучу я первый. Как связана с движением исихазма практика Иисусовой молитвы? Той молитвы, которая творится по четкам. Вот как-то это связано? Если как, то что нужно делать, чтобы достичь нетварного света? В первую очередь.
Хотя лекция, перешедшая в доклад, была этому посвящена, но все-таки ставить вопрос о том, чтобы молиться, чтобы достичь нетварного света, такое выражение звучит весьма храбро. И в этом отношении мы находимся в парадоксальной ситуации. С одной стороны, внимая завету преподобного Семёна Нового Богослову, мы из 28-го, по-моему, огласительного слова, где он называет не стремление к святости самой страшной ересью. У Семёна Богослова есть разные представления о ереси, но самое сильное обличение ереси – это обличение теплохладного человека, который не стремится к святости. Но в то же самое время, если мы в стремлении к святости будем так богословски размышлять и соотносить себя, и считать себя уже чего-то достигшим, то это не самый лучший путь. В этом отношении в нашей жизни должны очень премудро и рассудительно сочетаться, с одной стороны, стремление к духовным высотам, а с другой стороны, какое-то смиренное осознание своего ничтожества и недостоинства, что, впрочем, одно другому не противоречит. В этом отношении я бы просто избежал такой установки, чтобы достичь нетварного света, потому что Бог знает, как, когда, в какой момент, кому, чего можно достигнуть. И это достижение осуществлялось на высотах исихии и внешнего, совершенно удаленного от мира образа жизни и соответствующего внутреннему настрою, то есть на какой-то высочайшей вершине того, к чему может привести уединенное житие. Но что касается непрестанной молитвы, опять-таки, непрестанная молитва является дыханием монаха. У Григория Богослова находим выражения, которые перепечатываются на маленьких листовках, которые распространяются в Греции на Афоне и за его пределами. «Просовхитеон, малюн и анапнефтеон» – «молиться следует больше, чем дышать». Несомненно, что традиция молитвы Иисусовой, идущая из древли, которая сложилась еще до Афона, которая имела разные способы своего выражения, которая не сводилась только к одной формуле молитвы Иисусовой, но имела и другие формулы, как похожие на форму молитвы Иисусову, так и на совершенно другие формулы, как повторение, например, строчки из Псалма «Эго ими сколихс кеукантропос», «А здесь червь и не человек» — это один из типов молитвы, которыми молились преподобные в Арсенофе Великий Иоанн, гасские подвижники, или форму молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне», распространенные в XIII веке, накануне XIV века, или другие, или та, которая сложилась как основополагающая, основная, имеющая глубочайший богословский, аскетический смысл, все это действительно при подлинном исполнении, при не внешнем произнесении слов, но при духовном руководстве, при возможности осуществить добродетель послушания, при возможности осуществить подлинное отсечение своей воли, при многих-многих-многих условиях или подлинных обстоятельствах подлинно аскетической подвижнической жизни, все это приводит к очень высокому состоянию подвижника. Мне лично было бы немножко неправильно говорить об этом подробнее, потому что я, как монах академический, находящийся в очень большом количестве дел и попечений о преподавании, в подготовке лекций, докладов, в реконструкции библиотеки, мне очень трудно выступить перед вами учителем или наставником молитвы Иисусовой. Но если исходить из текстов, из того, о чем пишут святые отцы, то формула «Кирия Иису Христе ету Сеу элейсон мы тон амарталён» в своем наиболее подробном варианте или в более усеченных вариантах, она во времена XIV века составляла главное монашеское делание. Она составляет главное монашеское делание сейчас, и тот, кто творит ее со вниманием на Афоне или вне Афона, в других обителях, конечно, достигает определенных высот, которые, конечно, известны Богу, известны, может быть, духовным отцам, которые им руководят, которые результатов, которые остаются сокрытыми для мира и очень прикровенными. Вот, молитва Иисусова, она сама по себе составляет огромный раздел, который является очень важным и, к сожалению, малоисследованным. Не так уж много специалистов, которые сейчас занимаются историей молитвы Иисусовой, как явлением, относящимся к истории аскетики, мистики, догматики. Вопрос крайне важный. Мне лично пришлось писать раздел о молитве Иисусовой для еще не опубликованного нового общецерковного катехизиса. Но при этом, конечно, я ощущаю себя здесь не только новоначальным, но каким-то сверхновоначальным.
Угу. Пожалуйста, вопрос из зала.
Добрый вечер. Отец Дионисий, благодарю вас за лекцию. Так как у нас сегодня заявлена такая подтемка в расписании «Нетварный свет и причащение святых христовых тайн», возник такой вопрос. Вот святитель Феофан Затворник в письме своей духовной дочери говорит о духовном причащении. Что это значит? Каким образом происходит? И является ли это причащением божественной энергии? Вот, прошу пояснить. Спасибо.
Есть то, что мы в догматике понимаем прямо, и то, что мы понимаем в переносном смысле. Несомненно, что вся жизнь христиан является огромным таинством, которое предполагает приобщение божественной благодати через разные способы. Это может быть искреннее покаяние, это может быть искреннее послушание, это может быть участие в таинствах церкви. Все это может вести по-своему человека путем к обожению. Но в то же самое время духовное причащение, как постоянное богообщение, как постоянная молитва, как некий постоянный огонь, который горит в сердце особо ревностного и преуспевшего подвижника, это не только то, о чем писал святитель Феофан, но это то, что тоже относится по-своему к аскетической и мистической традиции церкви. У преподобного Никодима Святогорца, составителя добротолюбия, издателя греческого добротолюбия, которое было издано в конце XVIII века, есть сочинение «Невидимая брань» «Auratus Polemus», которое, согласно многим ученым, находится под многими, испытывает многие влияния западного богословия. Но эти влияния, может быть, относятся к больше формальной, но не внутренней стороне. И там тоже говорится о непрестанном соединении с Богом. Тем самым нет задачи сказать, что есть таинство причащения и что все остальное не важно. Но, с другой стороны, мы не можем сказать, что есть таинство причащения как таинство в церкви, и есть непрестанная молитва, и что они имеют совершенно равные, одинаковые задачи и результаты. Таинство церкви остается особым, исключительным таинством церкви, которому подготавливает непрестанная молитва и многие другие явления. Все занимает свое место. Но по духовной мере и по духовной потребности того или иного человека может оказаться такая ситуация, когда человек, находясь в пустыне, находясь вне возможности регулярно приступать к таинствам церкви, будет питаться молитвой Иисусовой, будет соединяться со Спасителем, потому что соединение с Богом совершается, как мы видим, через учение о Божественном свете, как мы видим через учение преподобного Максима Исповедника, через учение святителя Григория Паламы не только в самом таинстве, но это соединение, к которому мы призваны как к тому, которое должно осуществляться в течение всей нашей жизни. И если непрестанная молитва является как бы идеальным состоянием жизни христианина, то тем самым и непрестанное богообщение – это реальная, но в то же самое время очень трудно досягаемая цель.
Пожалуйста, вопросы из зала.
Спасибо большое за лекцию. У меня два вопроса. Я не очень понял, там на одной из ваших цитат было сказано о через логосность чувств причастия к логосу. Вы не могли бы немножко расшифровать вот эту вот цитату, если вы поняли, о чем я говорю? Потому что как бы мои догадки, они трудно формулируемы, и поэтому хотел подробнее немножко об этом. А второй он такой вопрос, более прагматичный, который уже много раз, наверное, задавался. Все время говорится об Иисусовой молитве, и вы сейчас тоже о ней говорили, в контексте монашества. И 100 раз задавался вопрос уже по поводу ее для мирян, и о совете с духовником. Вот вашу точку зрения хотелось бы услышать на этот вопрос.
Начнем сначала со второго вопроса. Надо сказать, что под влиянием Афонской горы, той, на которой подвязался святитель Григорий Палама, в России установилось особое отношение к монашеству и мирянам. А именно, имеет место так называемый общехристианский аскетический идеал. Это выражается в том, что богослужение в монастырях и вне монастырей отличается не так сильно, как, может быть, в греческой православной церкви. Это выражается в том, что требования к постам, нормы постов тоже оказываются близкими друг к другу. Это сказывается в том, что в миру миряне также пытаются, избрав себе духовника, следовать и слушаться ему, так же, как это монахи делают в миру, в монастыре, но, конечно, со своими особенностями. Если говорить о молитве Иисусовой в этом контексте, то получается, что, исходя из общехристианского идеала, и исходя, в частности, из того, что в рукописях преподобного Никиты Стефата при перечислении девятичинной иерархии последним чином в одном рукописном списке оказываются и монахи, а в другом рукописном списке им соответствуют и лаики, миряне. То есть эта общность идеала, она не только для Руси характерна, но, в принципе, и в самой Византии миряне и монахи были близки друг к другу по своим общим духовным задачам. Все это приводит нас к тому, что молитва Иисусова, если она благословляется духовными отцами для мирян в свою определенную меру, то в этом есть что-то очень правильное, что-то очень хорошее, что-то очень нужное, что-то по-настоящему преображающее, украшающее, подтягивающее, исцеляющее, вдохновляющее нашу жизнь. Мы знаем, что четки, кому-то они благословляются, кому-то нет, но они благословляются не только монахам. Четки не являются тем, что свойственно монахам по преимуществу. Многие миряне тоже их носят. Если они носят их для красоты, ну и монах иногда может носить четки для красоты. Но если монахи стремятся к совершенству, то миряне тоже по-своему могут стремиться к совершенству. Можно сказать о том, что разная доза, разная мера, разная пропорция. Но на это можно ответить и следующее. Если монах в монастыре достаточно беспопечителен, и у него не так много отвлекающих обстоятельств по сравнению с мирянином, то если мирянин вопреки суете, вопреки шуму, вопреки многопопечительности, хранит внутри себя священное безмолвие и молитву, то, может быть, та малая мера, которую он использует в молитве, окажется для него равной той большой мере, которой пользуется монах. Что касается первого вопроса, то речь идет о цитате из преподобного Максима Исповедника, из той 21-й, по-моему, амбигвы, где говорится «эсфисис логисфиса и поту логу» – чувство, получившее логосность благодаря логосу. И поту логу означает «бога слова Христа», то есть чувство, которое получает логосность благодаря Христу. Во многом вся христианская жизнь, вся глубина и высота богословии, даже нельзя сказать во многом, во всем, осуществляется благодаря Христу, Господу нашему Иисусу Христу и во Христе. В этом отношении, естественно, что преображение человеческих чувств осуществляется Христом. Это преображение является при этом тем процессом, который осуществляется разумом, высшей частью человека. Согласно святоотеческому учению, человеческая душа состоит из трех основных сил. Это разум, царствующая в ней сила, это эпифемия, похотение, и фимос, гнев. Из этих трех основных сил состоит человеческая душа. Высшая часть этой души, нус, разум, он же, эта же высшая часть может описываться словом логос. Эта высшая часть является поводырем, тем, кто ведет душу к совершенству. И исходя из этих представлений, писал и преподобный Максим Исповедник в VII веке, и преподобный Семен Новый Богослов, и его ученик Никита Стефат в XI веке, и святитель Григорий Палама в XIV веке. И для них это было самоочевидным. Тем самым, согласно святоотеческой антропологии, человек не столько трехчастен, как состоящий из тела, души и духа, сколько двухчастен, как состоящий из тела и души, высшей частью которой оказывается разум, также аналогичный духу. Когда говорится о том, что чувства человеческие получают логосность, логисфиса, это означает, что человек находится под руководством своего высшего начала, которое движется в правильном направлении. Святые отцы описывают движение человеческой души к Богу как путь. И на этом пути душа идет вперед и вперед, ведомая логосом или разумом. На этом движении в пути по учению преподобного Никиты Стефата мне приходится всю жизнь занимаясь, можно сказать, посвятив его учению многие изыскания и, может быть, еще не имеющие окончательного характера, занимаясь переводами преподобного Никиты Стефата и помню из трактата о душе, описание о душе, описание пути души. На этом пути происходит васис, душа идет шагами. По-древнегречески байно – это идти твердым шагом, когда мы идем, твердо опираясь каждый раз. Отсюда получается диалектика движения и утверждения в Боге. Диалектика движения и стояния в Боге. И это преображение чувств человеческим разумом является тем процессом, который позволяет человеку находиться в движении не от Бога, но в движении к Богу и к своему спасению.
Пожалуйста, вопрос.
Добрый вечер, спасибо большое. Скажите, ну, в контексте лекции о нетварном свете, ну, многие, например, я могу захотеть вот непременно его увидеть, и вы уже сказали, что, в общем, это опасно. Ну, в общем, по крайней мере, намекнули, да? Достижимо ли видение нетварного света вот, живущим в миру? И еще такой момент, я просто свидетель, человек рассказывал, как однажды вот, он молился, келейная молитва, он семейный человек, и он как бы на седьмом небе, что ли, оказался по таким своим... Ну, в общем, чувства свои так вот пытался высказать, не этими словами, но смысл этот. То есть можно ли еще предполагать то, что он, в общем, стал, ну, как бы некое озарение с ним произошло? Вот. Увидел он нетварный свет или в правильном ли он направлении оказался? Ну, спасибо.
Стал брахманом и вошел в нирвану.
Нет, отец, так нельзя. Так нельзя. Угу. На этом можно...
Я думаю, что все понимают, что это не злая шутка. Это я просто пытаюсь от противного дать повод немножко разрядить обстановку, а отцу Денисе пояснить, что можно иметь в виду здесь.
Угу. Ну, каждое духовное событие с тем или иным человеком может быть подлинным, а иногда ложным. О подлинности или ложности того или иного явления судят люди, обладающие большим духовным опытом, кому этот человек или имеет возможность, к кому этот человек или имеет возможность обратиться, но так или иначе, иногда человек, конечно, может и сам иметь более или менее правильное представление о том, что, то есть почувствовать, что с ним произошло. Но как бы он это ни чувствовал, это чувство может быть и обманчивым. Что касается того, стремится ли нам к видению нетварного света или нет, это вопрос очень тонкий, но, наверное, было бы правильно ответить на него следующим образом. Для того, чтобы не впасть в какую-то недолжную экзальтацию, или для того, чтобы не принять внешнее за внутреннее, для того, чтобы не возгордиться, для того, чтобы сохранить смирение, для того, чтобы просто остаться на подлинном пути христианского доброделания, наверное, мы, несомненно, внутренне должны иметь перед собой как непреложную цель святость и то, что сопровождает святость. Должны иметь цель спасения своей души. Но как осуществляется это спасение, в какой момент мы получаем божественный дар, какого объема этот божественный дар, каково это утешение, все это зависит не от нас и от Бога. Поэтому, наверное, правильным состоянием христианина является внутренняя решимость, как у самурая, как у воина, которому отдали приказ идти туда, куда его посылают, быть верным Богу и в большом, и в малом, но в то же самое время не требовать у Бога тех духовных даров, которые Бог в свою меру и в свое время подаст тогда, когда Богу это будет угодно.
Спасибо. Есть вопрос по записке. Слово «мистика» сейчас используется в самых разнообразных контекстах. В православии, католицизме, учениях новых религиозных движений. А каково православное значение слова «мистика»?
«Мистикос» означает «таинственный». «Мистерион» — это тайна. В нашей жизни есть таинства. Они тоже также называются тем же самым словом. Помимо семи таинств, многие другие явления в жизни христиан тоже именуются таинством, как, например, монашеский постриг, как его именует Дионисий Ареопагит. Помимо таинства монашеского пострига есть еще много таинств, много таинственного. И, по сути дела, духовный опыт христиан, которые пытаются приобщиться Богу и спастись, является таинственным опытом Церкви. А человек, который вступает в божественные тайны или стремится к ним, в какой-то момент может получить ответ от таинника, от того, кто наделен божественными тайнами. Все это очень глубоко, многогранно, многосторонне, но мистика в православном понимании – это не общечеловеческая, не общемировая, не общерелигиозная мистика, это не разные религиозные традиции, а это глубокий внутренний опыт православной церкви, своеобразная квинтэссенция. Можно сказать и о следующем. Очень часто существует описание аскетических систем. По сути дела, мистика является наградой аскетики. И не бывает аскетики без мистики. Приведу пример. Например, преподобный Пахомий. Считается, что он был практиком, что он, как основатель в Египте традиции общежительного монашества, что он практик. Но некоторые исследователи, описывая богословие преподобного Пахомия, как, например, известный французский богослов, современный Плакида де Сель, пишет и о мистике преподобного Пахомия, описывает то, к чему привела его практическая аскетика, его каноны, его уставы, его правила. Мы можем с вами вспомнить ангельское правило, как одно из первых монашеских законодательств, данное, преподанное чудесным образом, и многое-многое другое, и получается уже мистика, которая увенчивает аскетику. Но можно сказать и по-другому. Мистика не только увенчивает аскетику, но она иногда сопровождает аскетику. Например, на каждом этапе в преображении страстей по Иоанну Кассиану Римлянину, известному автору V века, и западному, и восточному, по образу и по складу своей мысли, когда в его трактате о восьми страстях мы при преодолении чувства гнева описывается богосозерцание, описывается видение Бога, и говорится, что гнев омрачает это. Тем самым и в процессе преодоления страстей человек тоже может получать духовное утешение, может получать духовное созерцание, может получать особое ощущение близости Бога. Все это и именуется мистикой в православной церкви, как те духовные дары, как те духовные дарования, как те духовные утешения, как те духовные прозрения, которые происходят с тем, кто достойно подвизается. Но, опять-таки, исходя из соображений душепопечения, человеку более полезно должно быть не мнить о себе высоко и находиться на том этапе, который соответствует его духовному росту и его способностям, и его возможностям. В этом отношении, если у греческих отцов было много мистических моментов, то, например, в русском переводе «Добротолюбие» у святителя Феофана иногда некоторые моменты несколько сокращались, урезались, и практическая сторона не в полной мере, но в определенном объеме оказывалась более значимой, чем эта следующая сторона. Но современный мир, опять-таки, он имеет здесь свои пропорции. Поскольку на Западе в 20 веке было издано огромное количество текстов, в том числе и мистических, то мы можем мистику воспринимать очень хитрым образом. Простите за выражение «хитрый». Для нас мистика православной церкви – это своеобразная шкала координат. Это божественный призыв. Это то, к чему мы должны стремиться. Это то, что может вдохновить нашу прозаическую, буднюю, обыденную жизнь. Это то, вкусив чего даже в прочтении, даже в понимании умом, может положительно сказаться на нашей духовной жизни для того, чтобы мы могли избегнуть чего-то другого. Например, человек, плененный красотой подлинного прекрасного образа, например, иконы Андрея Рублева, он, может быть, когда он окажется перед необходимостью или возможностью просмотреть какой-то современный фильм, он откажется от этого просмотра. Если человек пленен красотой богословия, то, может быть, когда в его руки попадется какая-то книга неплохая, нехорошая, он вместо того, чтобы читать эту книгу, продолжит свое погружение в святоотеческую мысль. И здесь мистика оказывается тем, что будет найдено, что будет увидено, что будет сложено на внешних скрижалях сердца, воспринятое пусть умом, но в то же самое время тем призывом, который может каким-то непостижимым образом правильно сказаться на нашей духовной жизни.
Спасибо. Вопросы зала, пожалуйста.
Спасибо большое за лекцию. Известно изречение Серафима Саровского о том, что цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого. И я хотел бы уточнить, что понимал под этим Серафим, преподобный Серафим Саровский, то есть Святой Дух – это третья ипостась Святой Троицы или это та нетварная божественная энергия, благодать?
Цель христианской жизни по Серафиму Саровскому – это все-таки стяжание благодати Святого Духа. Соотношение благодати и энергии – это отдельная тема, которая требует своих пояснений, и, может быть, сейчас не время полностью об этом говорить. Несомненно, что общий смысл того, о чем говорил преподобный Серафим Саровский, это стяжание благодати Святого Духа, и через это стяжание благодати человек находится на пути обожения. Но божественные энергии – это энергия божественная энергия – это где-то та же самая тема, но где-то это особая тема, особо ярко представленная в учении святителя Григория Паламы. Вопрос очень тонкий. Я, может быть, сейчас, простите, больше вам не скажу, просто чтобы не сказать чего-нибудь неправильно. Можно даже так сказать, что сейчас не готов ответить на этот вопрос. Простите.
Пожалуйста, еще вопросы зала.
Спасибо большое за лекцию. Вот чтобы понять все тонкости, о чем вы нам сейчас говорили, конечно, наверное, надо быть практически святым. Вот. Но у меня такой вопрос. Вот что такое смирение? Это когда чувства преображаются так, что человек начинает как немножко на себя более трезво смотреть? Или это дается видение от Бога, что Господь дает человеку видеть свои грехи и, как бы сказать, тем самым усмиряет? Или это еще что-то? Вот ваш комментарий хотелось бы услышать. Спасибо.
Спасибо. Можно ответить на ваш вопрос тем, о чем пришлось сказать сегодня на проповеди во время служения литургии в одном из малых храмов Троицы Сергия Лавра. В сегодняшнем евангельском чтении говорилось о следующем, говорилось о делателях, которые не приняли посланцев господина виноградника и всех их изгоняли, а потом сына убили, выведя его за пределы виноградника, и потом заканчивается это чтение следующим образом: «Олифос, он апедокимосон и кадамундос, утос и генифи и скифалин ганиес». Камень его же отвергли зиждущие, сей бысь во главу угла. Говорится это пророчество о Христе, о его страданиях и тем самым о спасительном деле Христовом. И вот, размышляя над этими словами, дальше говорится, что тот, кто упадет на него, разобьется, а тот, на кого упадет, он раздавит. И, размышляя над этими словами, сначала родилась такая мысль, что камень, который может... о которой можно разбиться и который сам может раздавить, это божественная сила, это божественная власть, это как бы вечность и неизменность божественного промысла. И можно много еще других эпитетов подбирать. Но в то же самое время можно понять этот камень и как смирение. Ибо камень, который отвергли строители, стал во главу угла. Тем самым, если мы поймем это духовно, то мы можем понять так, что смирение – это то, обо что разбивается все греховное. И это то, что разбивает все греховное. Смирение – это та внутренняя сила, которая оказывается непреодолимой в силу того, что мы имеем перед собой пример самого Христа. Если вернуться к вашему вопросу, то, насколько я могу понять, вы спрашиваете о том, является ли смирение тем, чего мы можем достигнуть, или является оно в большей мере божественным даром. Конечно, на этот вопрос нет однозначного ответа по той причине, что все, что происходит в нашей жизни, это результаты синергии. Насколько мы идем к Богу, настолько Господь, может быть, в тысячекратной большей мере идет навстречу нам. Тем самым смирение оказывается одной основополагающей христианской добродетелью, которую мы достигаем своими усилиями в теснейшей синергии с действием божественной благодати при помощи Божией и то, чего своими собственными силами мы не можем достигнуть. Но, конечно, у смирения также есть разные оттенки, разные градации. Есть смирение как христианская добродетель, а есть смирение просто как там, признание своей слабости. Об этом не так часто говорят, но некоторые современные люди так понимают смирение. То есть смирение как то, что мы расписываемся в своей слабости. Это искаженное представление о смирении. Смирение с точки зрения аскетической традиции церкви – это очень сильная, основополагающая добродетель, ну, которая как бы входит в, как бы в систему ключевых, главных по-своему христианских добродетелей, определяющих всю жизнь христианина. Простите, но о смирении можно еще очень-очень много говорить. И это... Парадокс в том, что, несмотря на то, что очень много пишется иногда текстов и статей, и книг, но иногда нам очень трудно найти действительно подлинный ответ о том, чем является та или иная добродетель. Но в качестве примера того, что можно сказать о другой добродетели, о послушании, отсылая к своему докладу, который был опубликован в сборнике конференции, посвященной христианской аскетике, общецерковной, вот, где также пришлось перепахивать святоотеческие мысли для того, чтобы найти, что есть послушание.
Спасибо. Есть вопрос, который витает сейчас среди современных паломников Святой Горы Афон, к который формулируется приблизительно так. В 20 веке на Святой Горе произошло возрождение движения сихазма. Образцом для подвига стал старец Иосиф Сихаст, потом Ефрем Филофейский и так далее. И мы видим, как сейчас в России огромными тиражами издается литература, связанная со старцем Паисием Святогорцем, Порфирием Ковсоколитом, наследием старца Иосифа Сихаста. Но мы не видим возрождения или появления монастырей, которые бы так жили, как описывается в этих книгах. Означает ли это то, что это нам сейчас недоступно? Или, может быть, это означает то, что это пока еще не нашло свою почву? Или, может быть, нам нужно, как святитель Феофан в свое время, переложить некие созерцательные идеи греков на практические нормы, которые воплотятся в русском монашестве? Или чем другим можно объяснить то, что мы очень любим посещать Святую Гору Афон, но не воссоздаем, не копируем один к одному афонский образ жизни в России?
Ну, я боюсь здесь сказать что-то лишнее или что-то неправильное, потому что это очень тонкая тема. В какой-то степени ответ предполагает оценку того, что есть на Афоне, и того, что есть в России. Очень не хочется выступать в роли оценщика тех священнейших явлений, которые не подлежат никакой оценке. Но если постараться просто поразмышлять об этом, то, с одной стороны, можно предположить, что и на самом Афоне не все однородно, и есть монастыри, которые придерживаются того или иного направления, и при общем духовном единстве, тем не менее, есть разные духовные школы. Эти разные духовные школы есть и в России. Несомненно, что Россия где-то идет своим путем, а где-то пример Афона или древнехристианского монашества для нее является каким-то внутренним абсолютным императивом, пусть и неисполняемым дословно. Во всем нужно разбираться. Иногда внешнее копирование чего-то может приводить к подлинным, а иногда не совсем к подлинным результатам. Все очень индивидуально. Но поскольку современный мир – это мир вызовов, то можно вспомнить слова святителя Филарета, который говорил об афонском монашестве как о монашестве уединенном, как о монашестве, которое не связано с миссионерской деятельностью, и о том, что роль миссионера, монаха в миру может быть даже выше роли афонского монаха. Это слова, которые, опять-таки, мы не будем принимать дословно с тем, чтобы не выносить суждения, потому что сам Афон дал многих миссионеров, которые проповедуют в разных частях современного мира. А с другой стороны, мы можем вспомнить слова Исаака Сирина, который цитирует Никодим Святогорец о том, что лучше спасти свою собственную душу, чем спасти тысячи человек из плена. Тем самым оказывается, что идеал Исихии, получается, если сказать другими словами, во много раз совершение любого самого возвышенного служения. Но опять-таки здесь нет противоречий, это разные грани одного и того же. Поэтому, подводя предварительный итог не всем озвученным мыслям и параллелям, очень опасно выносить какое-то суждение. Может быть, очень опасно судить по внешним формам и по внешним проявлениям. Но я ответил немножко богословски, а все остальное оставляю уже до другого времени, потому что говорить сейчас о тех афонских монастырях, которые в России можно сказать, но они есть в определенном масштабе, сказать, что они чем-то лучше или хуже, опять-таки выносить какое-то суждение. Но можно сказать одно, что если мы с вами, как или вы, как православные миряне, или мы, как монахи, академии духовной, если для нас слово святителя Григория Паламы будет живым, если мы будем относиться к нему трепетно, если наша душа ежедневно будет наполнена в определенную меру молитвой и созерцанием, если мы будем жить не для себя, а для других, то мы можем иметь маленькую-маленькую надежду на то, что мы дойдем до края спасения, и каким-то образом Господь явит нам свою милость.
Спасибо. Есть ли вопросы слушателей? Сейчас уже 9 часов, и если вопросов нет, мы благодарим отца Дионисия за глубокий, интересный доклад, и потом за не менее глубокие и практически полезные ответы на вопросы. Спасибо.